Глава 46. Он давно научился контролировать свои чувства, чтобы они были незаметны окружающим. Жизнь в доме приходского священника способствовала этому. Жизнь проходила не в свете Господа, а в его тени, и чувства чаще всего истолковывались неверно. Радость принимали за легкомысленность, а злость — за неприязнь и упрямство. И всякий раз, когда его неверно понимали, за это еще и наказывали. Поэтому он держал чувства в себе. Так было выгоднее всего. Еще в ту пору этот навык помогал ему, когда несправедливость пригибала к земле, когда наваливались разочарования, а потому никто не знал, что происходит у него внутри. Это же спасало его и сегодня. Настоящим шоком стал приход двух полицейских, действительно шоком, но он не показал этого. Он увидел их сразу, как только они вошли в холл боулинг-центра. Это были те двое мужчин, которые беседовали с братом Изабель в королевской больнице на первом этаже у лифта, когда он торопился смыться оттуда. Эту странную парочку так просто не забудешь. Вопрос заключался в том, могут ли они узнать его. Ему казалось, что нет. Ибо в таком случае вопросы, заданные ему, были бы более навязчивыми. Полицейский смотрел бы на него совсем иначе. Он огляделся по сторонам. Отсюда есть два выхода, если вдруг припрет. Вниз в комнату с оборудованием, через заднюю дверь, а затем вверх по пожарной лестнице, мимо смешного стула без ножек, который кто-то поместил туда, чтобы показать, что этим путем на улицу не выберешься. Или еще можно пройти мимо ассистента полицейского. Там, между холлом и выходом, находились туалеты, а потому вполне естественно было бы двинуться в том направлении. Однако в таком случае темнокожий заметит, как он проскользнет мимо дверей туалета. Он будет вынужден оставить машину, потому что автомобиль припаркован на некотором расстоянии, на крытой стоянке у площади Ро. Ему просто-напросто не хватит времени выехать со стоянки. Они перекроют ему дорогу. Нет уж. Выбирая этот вариант, придется оставить «Мерседес» на стоянке, а самому бежать со всех ног. И несмотря на то, что он знает множество лазеек в своем городе, не факт, что успеет ими воспользоваться. Совсем не факт. Самым безопасным было бы, если бы полицейские сосредоточились на ком-то другом. А потому, если он хочет уйти и остаться хозяином ситуации, а это непременное условие, необходимо прибегнуть к более радикальным средствам. Ясно одно. Нужно держаться подальше от этих людей, которым удалось выследить его. К чему бы это ни привело, будь они прокляты. Явно они подозревают его. Иначе к чему задавать вопросы о «Мерседесе» и вокальных способностях? Да к тому же еще переспрашивать название компании, которое он сам выдумал. Хорошо еще, что он запомнил номер. Как-то раз ему довелось показать полицейскому фальшивое водительское удостоверение и назвать вымышленное имя, под которым он на протяжении многих лет участвовал в деятельности клуба, и блюститель порядка спокойно проглотил это. Если разобраться, им ничего не известно. Проблема в том, что они в буквальном смысле собрались загнать его в угол. Только что сообщенная ложь может быть проверена как нечего делать, и что хуже всего, у него скоро иссякнут все вымышленные имена и пристанища, и он не сможет просто так скрыться. Он находится в помещении, где тут же все заметят, если он предпримет попытку к бегству. Он посмотрел на папу, сидевшего перед детективом, и яростно жующего жвачку. Тот, похоже, оправдывался. Этот человек являлся его жертвенным животным. Его история не раз использовалась в качестве ролевого образца. Именно такой персонаж, как папа, представлял собой воплощение среднестатистического человека из данной среды. Вот так нужно выглядеть, если не хочешь привлекать к себе лишнее внимание. Совершенно обычно, как и он сам. Да, они и вправду во многом похожи. Такая же форма черепа, рост, телосложение, вес. Оба аккуратисты. Внешность, заслуживающая доверия, можно даже сказать слегка скучноватая. Человек, умеющий за собой ухаживать, в то же время не переусердствуя. Именно папа натолкнул его на идею применять макияж, чтобы казалось, будто глаза расположены чересчур близко друг к другу, а брови срослись. А если немного поработать над щеками, они будут казаться шире, совсем как у папы. Да-да, именно эти черты он несколько раз воссоздавал на своем лице. Однако помимо этих особенностей, у папы была еще одна, и именно ею он теперь собирался воспользоваться против него. Свен ездил в Таиланд несколько раз в год и отнюдь не ради природных красот. Детектив отправил папу за соседний столик. Тот весь побледнел и, судя по выражению лица, был глубоко и искренне поражен. Затем сразу настал черед Биргера, после чего неопрошенным остался только один человек из команды. Времени на пустую трату не оставалось, ибо допросы скоро завершатся. Он встал и подсел за стол к папе. И если бы полицейский попытался остановить его, он бы все равно сел рядом. Промычал бы что-нибудь о методах полицейского государства, а как только продолжился бы обмен репликами, спокойно направился бы к выходу со словами, что они могут пообщаться с ним дома. У них ведь есть его регистрационный номер, а значит, адрес им будет совсем несложно отыскать, если у них возникнут дополнительные вопросы. И это был выход. Не могут же они просто взять и арестовать его без предъявления обвинения. А конкретных доказательств у них совершенно точно нет. Ибо, хотя многое и изменилось в этой стране, все-таки граждан не задерживают, не имея железных оснований для обвинения, а Исабель явно еще не успела их предоставить полиции. Основания могут последовать. Да, они последуют наверняка, но пока их нет. Он видел состояние Исабель. У них нет доказательств. Никакого трупа нет. О Беллинге им неизвестно. Скоро фьорд поглотит все его злодеяния. Если разобраться, ему только нужно продержаться в тени несколько недель, а затем уничтожить следы. Папа злобно посмотрел на него. Руки сжаты, мышцы на шее напряжены, дыхание учащенное. Совершенно правильная реакция, весьма полезная в данной ситуации. Если дело сделано верно, все благополучно разрешится через 3 минуты. «Что ты им рассказал, ублюдок?» — прошептал папа, как только он подсел. «Ничего такого, что ему уже не было известно, Свен», — шепнул он в ответ. «Уверяю тебя, вероятно, он и так все знает. Более того, ты числишься у них в регистре уже давно, не забывай». Он заметил, что дыхание собеседника становится все более и более напряженным. «Но тут ты сам виноват, Свен. Педофилы никогда не пользуются успехом», — произнес он чуть громче. «Я не педофил. Ты ему сказал об этом?» «Он обо всем знает. Они тебя выследили. Им известно, что у тебя полно детской порнухи в компьютере». Руки Свена побелели. «Этого он знать не может». Фраза была произнесена под контролем, однако чуть громче, чем Свен хотел бы. Он огляделся. «Вот, все идет хорошо». Детектив смотрит на них, что и требуется. Проницательный парень — этот полицейский. Он явно специально посадил их друг против друга, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Они оба находились под подозрением, совершенно ясно. Он повернулся в сторону бара и убедился в том, что выпал из поля зрения второго полицейского. «Полиции прекрасно известно, что ты не из сети загружаешь детское порно, Свен, а получаешь картинки от своих приятелей на флешках», — сказал он обычным голосом. «Но это неправда, но именно так он мне сказал, Свен». «Почему он расспрашивает всех вас, если дело касается меня? А ты тоже веришь во всю эту ерунду?» На мгновение он даже позабыл о своей жвачке. «Он 100% опросил других людей из твоего окружения, Свен. Теперь он ведет допрос в этом заведении на всеобщем обозрении, чтобы ты явно скомпрометировал себя». Свена трясло. «Мне нечего скрывать. Я не делаю ничего, чего не делали бы другие. В Таиланде такие порядки. Я не причиняю детям никакого вреда. Я просто провожу с ними время. Никаких действий сексуального характера в тот момент, когда я нахожусь с ними». «Свен, я-то знаю, ты ведь сам рассказывал. Однако он утверждает, что ты торгуешь детьми, что на твоем компьютере есть кое-что, что ты торгуешь фотографиями и детьми тоже. Тебе не сказали?» Он нахмурился. «Тут действительно что-то такое замешано, Свен. У тебя столько дел, когда ты приезжаешь, ты ведь сам говорил». «Он говорит, что я ими торгую?» Свен произнес эту фразу слишком громко и снова огляделся, затем попридержал себя. «Так он поэтому у меня интересовался, насколько мне удается заполнение всяких анкет?»
поэтому спрашивал о том, как я могу позволить себе так часто путешествовать, имея всего лишь пенсию по инвалидности? Рене, все это внушил ему ты. Я не получаю никакой пенсии по инвалидности, как он мне признался, ты ему сказал. Я просветил его. Я продал свой бизнес, как ты знаешь».
«Он на тебя смотрит. Нет, не оглядывайся. Будь я на твоем месте, Свен, я бы спокойно встал и ушел. Мне кажется, они не решатся тебя останавливать». Он сунул руку в карман и, не вынимая, разложил ножик, а затем медленно вытащил. «Когда придешь домой, уничтожь все, Свен. Все, что может тебя скомпрометировать, хорошо? Это добрый совет от хорошего друга. Имена, контакты, старые билеты на самолет. Избавься от всего этого, понятно? Иди домой и сделай это. Поднимайся и иди прямо сейчас. Иначе гнить тебе в тюрьме. Разве тебе неизвестно, как поступают заключенные с такими, как ты?» Папа на мгновение выпучил на него глаза и как-то сразу успокоился, затем отодвинул свой стул и встал. Сообщение дошло до адресата. Он последовал за папой и протянул ему руку, словно хотел обменяться рукопожатием. Стиснув рукоять ножа, он держал оружие лезвием к себе. Папа нерешительно взглянул на руку товарища и улыбнулся. Все его сомнения улетучились. Этот бедняга был не в силах совладать со своим вожделением. Религиозный человек, сражавшийся со своим позором и проклятиями, обрушившимися на него со стороны всей католической церкви. И вот перед ним стоит его друг и протягивает руку. Он желает ему лишь добра. В тот самый миг, когда папа собирался пожать протянутую ему руку, благодетель набросился на него, всучил ему нож, сильно крепко ухватился за рукоять. Затем дернул руку ничего не понимающего папы на себя так резко, что его кольнуло в бедро неглубокая, но весьма ощутимая боль. Не сказать, что боль была очень сильной, но со стороны выглядела именно так.
«Что ты делаешь, а?» — заорал приятель. «У него в руках нож, берегитесь!» — прокричал он, еще раз как следует дернув папу за руку. Две раны отличнейшим образом запечатлелись у него на боку. Уже не слабо проступила кровь. Детектив так резко вскочил с места, что его кресло опрокинулось. Все, кто находился в этой части зала, обернулись на шум. В тот же момент он оттолкнул от себя папу, который предпочел сразу по стенке двинуться к выходу, обнаружив кровь у себя на руках. Он пребывал в шоке. Все произошло очень быстро. Он не успел осознать случившееся. «Проваливай, проклятый убийца!» — прошептал пострадавший, отступив в сторону. Папа в приступе паники разразился воплем, опрокинул несколько столов и бросился к дорожкам. «Осторожней, у него нож!» — снова крикнул провокатор. Посетители расступались перед беглецом. Он видел, как папа угодил на дорожку под 19-м номером, а невысокий темный полицейский кинулся за ним из бара, как хищник. «Борьба будет неравной». Он шагнул к стойке с шарами и взял один. Когда ассистент полицейского догнал папу в самом конце дорожки, тот, как ненормальный, принялся размахивать ножом. У него словно случилось короткое замыкание, но ассистент бросился ему на ноги, и они оба звучно повалились на желобы для шаров между двумя крайними дорожками. Старший полицейский уже был на полпути к борющимся, однако шар, запущенный на крайнюю дорожку лучшим игроком команды, оказался быстрее. Отчетливо раздался звук, возвестивший о попадании шара в висок папы. Словно кто-то раздавил пачку чипсов. Хруст. Из руки папы на дорожку выпал нож. Теперь все смотрели на метателя шара. Те, кто был свидетелем перепалки, знали, что шар запустил именно он. Они поняли также, почему он опустился на колени и остался в стороне. Все произошло именно так, как планировалось. Детектив выглядел потрясенным, когда подошел и помог ему подняться на ноги. «Тут дело обстоит серьезно», — сказал Карл. «Судя по всему, Свен не выживет после пролома черепа, так что молитесь, чтобы специалисты скорой помощи сделали свою работу хорошо». Он посмотрел на дорожку, где папе уже готовились оказать первую помощь. «Молитесь, чтобы специалисты скорой помощи сделали свою работу хорошо», — сказал полицейский. Но этого делать он как раз и не собирался. Один из врачей обыскал карманы папы и передал содержимое темнокожему ассистенту. Люди из полиции явно основательно подошли к своей работе.
Совсем скоро двое этих полицейских вызовут подмогу и примутся выуживать всевозможные сведения. Проверят имена и регистрационные номера папы и его самого, проверят алиби, позвонят в парикмахерскую, где его никогда и в помине не было. Пройдет некоторое время, прежде чем они укрепятся в своем подозрении, и это время — все, что есть в его распоряжении. Детектив стоял рядом, нахмурившись, и было видно, как напряженно он думает. Затем посмотрел прямо ему в глаза и сказал: «Мужчина, которого, возможно, вы убили, похитил двоих детей. Вполне может оказаться, что он уже убил их, но если нет, они умрут от голода и жажды, если мы в ближайшее время не найдем их. Сейчас мы отправимся к нему домой и проведем обыск, но, быть может, вы окажете нам помощь. Вы не знаете, нет ли у него какого-нибудь летнего домика в какой-нибудь безлюдной местности? Может быть, лодочный эллинг?» Ему удалось скрыть шок, вызванный этим вопросом. Откуда полицейский знает о существовании эллинга? Это совершенно застало его врасплох. Черт возьми, откуда он узнал? «Сожалею», — овладев собой, произнес он и посмотрел на еле дышащего человека на полу. «Мне действительно очень жаль, но я ничего не знаю». Полицейский покачал головой. «Несмотря на все обстоятельства, против вас будет возбуждено уголовное дело. Вы, наверное, сами понимаете». Он медленно кивнул. «Зачем спорить с очевидным? Он ведь старался показать свою уступчивость. Тем быстрее они утратят бдительность». Темнокожий ассистент подошел к ним, качая головой. «Вы что, совсем не в себе?» Принялся он возмущаться, глядя прямо ему в глаза. «Он не представлял для меня никакой опасности. Зачем вы схватились за этот шар? Вы понимаете, что в итоге вы натворили?» Он только замотал головой в ответ и поднял окровавленные руки. «Но этот человек совсем спятил. Я ведь видел, как он собирался вонзить в вас нож». Он опять схватился за бедро и зажмурился, чтобы они видели, как ему больно, а затем посмотрел на помощника обиженно и сердито. «Вы бы лучше поблагодарили меня и радовались, что я так метко пустил шар». Полицейские переглянулись. «Скоро прибудет местная полиция. Можешь пока подготовить для них промежуточный рапорт», — сказал главный. «Мы позаботимся, чтобы вас побыстрее осмотрели. Сюда уже едет вторая скорая. Не делайте резких движений, и кровь остановится. На первый взгляд, мне кажется, ранения не из серьезных». Он кивнул и немного отступил. Настало время для следующего шага. Из динамиков прозвучало несколько сообщений. Это совет судей. Мероприятие отменялось. Он взглянул на своих товарищей по команде. Те сидели с пустыми глазами и рассеянно внимали приказу полицейского всем оставаться на местах. Но вот, теперь у полиции полно работы. Все произошло стремительно. Им придется многое объяснить своему начальству, прежде чем закончится ночь. Он встал и спокойно прошел вдоль стены к врачам, работающим в конце 20-й дорожки. Кивнув им, быстро наклонился и взял нож. Удостоверившись, что никто не смотрит на него, скользнул в узкий проход и далее в отделение с механизмом для расстановки кеглей. Менее чем через 20 секунд он уже оказался на стоянке у пожарной лестницы и направился на крытую парковку у площади Ро. Когда синяя мигалка скорой замаячила где-то в конце Кёбенхаунсвай, Мерседес уже выехал на дорогу. Всего три светофора, и его след простыл.